Я приветствую Дарью Платонову, политического обозревателя портала geopolitica.ru. Дарья, день добрый.
Здравствуйте.
Ровно в 12 мы с вами начинаем. Слушайте, сейчас все о Китае говорят, о Тайване, о Пелоси, а давайте мы с вами посмотрим, потому что интересно, поджигают ли со всех сторон, или это какое-то стечение обстоятельств, в которые никто не верит. Можно ли сейчас вот понять, вот точно понять, поджигаются Балканы? Вот эта инициатива от косоваров, вот это обострение, что это типа Блинкин заезжал, напел и так далее. Или это тлеющий конфликт, который уже, ну вот он тлеет, сколько мы с вами знаем, уже лет. И это просто очередная вспышка.
Это, конечно, конфликт, который давний, который тлел довольно продолжительное время, но не будем забывать, что загорается он, и из тлеющего он становится актуально горящим в те моменты, когда Россия начинает усилять свои позиции, в том числе и в Европе. Собственно говоря, что это вообще за провокация? Эта провокация связана с тем, что Косово планировало с 1 августа перестать признавать сербские документы. В Белграде заявляют о подготовке Приштиной силовой операции против косовских сербов, ну и, собственно, начинается обострение. Что-то похожее было осенью 2021 года. Вспомним контекст. То же самое. Запад тогда нагнетал истерию вокруг того, что Россия готовит спецоперацию. Это уже был октябрь-ноябрь. То есть эти информационные потоки уже шли через крупнейшие аналитические центры, через крупнейшие издания Foreign Policy, National Interest. Издания типа CFR анализировали перспективы военного конфликта между Россией и Украиной. Поэтому, конечно, это конфликт, который всегда существовал. Это действительно рана на теле Сербии, который манипулирует, но которую начинает, собственно, препарировать в те моменты, когда это необходимо для утверждения однополярного порядка. Косово содержит на своей территории вторую по величине американскую базу в Европе. Поэтому это точка, да, на которую очень легко, да, надавить. Это такой синяк, который надавливаешь, и он может произвести непредсказуемые последствия. И слава богу, что сейчас, и, кстати, Вучич замечательный, мне очень понравились его слова, что он призвал к миру. И, кстати, Россия очень... У меня было даже очень схожее ощущение с тем, как мы вели переговоры, Россия вела переговоры накануне начала специальной военной операции. Мы призывали другие стороны к миру. Мы говорили, что возможна эскалация, нужно эту эскалацию пресечь на корню. Вот так же и Вучич искренне, совершенно как истинный патриот Сербии, сказал, давайте решим все мирно, не нужно нагнетать. Но, естественно, за этим конфликтом, за этим фронтом стоят американские силы, американские марионетки, в том числе кабинет премьер-министра Косово. И здесь, безусловно, виден американский след. И вы не случайно отмечаете, что фронты поджигаются не только в Косово, не только в Европе, они поджигаются, ну, да, да, также и на Тайване. Да, в этом мы сейчас обсуждаем и сам визит. Кстати, пару слов хотела сказать. Дело в том, что я очень люблю китайскую философию, и там есть один принцип у Синьцзы в искусстве войны о том, что никогда не нужно отвечать на вызов противника так, как он хочет, чтобы ты ответил. Поэтому определенная такая пауза, которая сейчас выдерживается Китаем, да, у них есть сейчас, они проводят военные учения, да, возможно, сейчас будет интересная военная эскалация, но, тем не менее, по реакциям нету какого-то жесткого ответа. И вот это связано с тем, что, в принципе, китайский менталитет не склонен реагировать на вызовы так, как это делает, условно, Европа. В Европе, да, логика войны довольно простая. На тебя напали, ты защищаешься, ты нападаешь, другая сторона защищается. В Китае все выстроено гораздо тоньше. И как раз... Сунь Цзи писал о том, что необходимо делать то, что противник от тебя не ожидает. Вот ровно сейчас это происходит. Что касается фронтов, и не только это Косово, и не только это Тайвань, я внимательно слежу за судьбой африканского континента. Активизировались террористические группировки, которые так или иначе завязаны на США. В Сомали, например, специальный блок исламских террористов, который поддерживает США, связанный с запрещенной в Российской Федерации террористической организацией Аль-Каида. Внезапно он усиливается. Когда он усиливается? Когда сомалийцы внезапно начинают протестовать против американского присутствия. Мали, учащенные террористические атаки на Бамако, несколько попыток переворота. Почему? Потому что Россия там укрепляет позиции, потому что военные инструктора из России там безупречно справляются с кризисом безопасности. части, а Францию из региона выкидывают. Франция сегодня это такой, в принципе, голос Америки, на самом деле, это субимперия, если говорить политологически, о ее роли. И вот эти фронты везде открываются. Вот, кстати, я не исключаю, что сейчас будет открыт Америка еще один новый фронт в нескольких регионах, в первую очередь, какой? Латинская Америка. И здесь можем... Я думаю, что можно наблюдать за Венесуэлой, в том числе, я думаю, сейчас будет попытка активизации всех проамериканских сетей в Венесуэле и в ближайших странах, в Кубе, кстати, тоже. Там, кстати, недавно приняли закон о ЛГБТ-браках, что, как ни парадоксально, удивительно. И еще один фронт на Ближнем Востоке. Это Курдистан, это так называемое курдское сопротивление. И надо сказать, что именно сейчас курды, одни из, особенно террористические организации курдские, РПК и UPG, те, что признаны террористами в Турции, активизировались и получают оружие через хаб под названием Украина. Об этом уже заявляют турки. Поэтому сейчас все фронты активизированы, и Косово — это не случайно. Это тлеющий конфликт, в который было добавлено масло, и он разжигается.
Дарья, у вас, извините, по-моему, обо что-то микрофон так немножко касается, и поэтому небольшие помехи, если возможно, его как-то отделить. Да, я вам... Вот. Эта прекрасная прическа просто давила на микрофон. Я понял. Слушайте, но в Сербии же есть вот некоторые проблемы, потому что у нас, или я ошибаюсь, да, у нас вот стереотип. Я был в Белграде, правда, ну давно, но тем не менее, то есть теплые отношения, все прекрасно, но молодые люди, они, у них нету такой вот прямо любви-любви там к России. Есть, ну, нормальные отношения, но ничего, но большинство, насколько я понимаю, в Сербии желает в Евросоюз. Да, это первое. И при этом... Да, у них противоречия, они не готовы расстаться с Косово, потому что Косово это, ну, прямо такое вот их, я не знаю, историческое место силы. То есть для них тут все понятно. И Вучич, он просто вот, ну, ему приходится вот так вот, ну, как-то как настоящему политику очень сложно выходить из данной, как бы, ситуации сложной. И то, что напряжение в Косово, это просто еще один... момент ему показать там, осудишь Россию, вступишь в ЕС вообще без проблем, в принципе. Такое же возможно?
Смотрите, Вучич на самом деле представитель сербской прогрессивной партии. Выходец из этой партии Николич. И, в принципе, эта партия сформировалась после того, как был партийный конфликт в радикальной партии сербской. Это националисты. Это довольно серьезные, основательные такие патриоты-националисты. И для Вучича, конечно, приоритет – это... Косово есть Сербия, для него приоритет вот этот геополитический императив. А заигрывание с Евросоюзом, лавирование между двух стульев, если смотреть внимательно на его заявление, завершилось на фазе начала специальной военной операции Российской Федерации против украинских нацистов и террористического режима Киева. Почему? Потому что, на самом деле, Вучич стоит перед сложным выбором. С одной стороны, действительно, хочется в Евросоюз, это очень привлекательно. И Сербию там практически с распростертыми руками пытались ждать. Но когда начинаются вопросы сохранения суверенитета и сохранения геополитической независимости, тогда почему-то Евросоюз ставит палки в колеса и начинает поджигать те очаги, которые представляют угрозу конституционному строю Сербии. Поэтому сейчас Вучич стал заложником патриотизма. И, кстати, вы знаете, по поводу молодежи. Вот сербской молодежи я оказалась на Донбассе не так давно и увидела у них футболку, где был нарисован танк и написано «Достоевский, братья Карамазов». Я спросила, а что это у вас за футболка, почему у вас такая странная, анахроничное вообще изображение. Мне ответили, Карам — это как кара, то есть это как некоторая война. Карам — Азов, то есть карать — Азов. И Достоевский, когда говорил «братья Карам — Азов», он сказал, что вот, братья, которые карают Азов.
И эти ничего ребята, говорят, себе!
А у вас много таких... Да, и там изображены танки, российские солдаты. Я говорю, ребята, а сколько у вас футболок? Ну, наверное, вы 3 заказали, у вас нету. Говорит, да нет, слушай, мы заказали 1000, уже мы все продали, мы, наверное, еще привезем партию, а это очень популярно. И я говорю, а слушайте, вот вы так спокойно ходите, да, и он говорит, да у нас все вообще в зетках, у нас вообще все поддерживают. Я говорю, молодежь и молодежь. Дело в том, что на самом деле уровень патриотизма среди молодежи там колоссален. Помните, какие манифестации проводились в Белграде, когда началась специальная военная операция? Нас поддержали сербы, как никто другой. Это было неистовое вообще вот просто на самом деле правление Z. Там дома расписаны Z-кой, там все поддерживают Россию. Поэтому вот эти обещания Евросоюза принять, приласкать, сейчас они выглядят как двуличие. И в ситуации санкций, которые наносят непоправимый вред или харакири европейской экономике, и Вучич, кстати, об этом сказал. Он сказал, что если сейчас Европа будет следовать антироссийским санкциям, то мы все скатимся в ад. Поэтому я считаю, что сейчас произошла радикальная трансформация и Вучича. Он, в принципе, заложник своего поста. Знаете, я общалась с людьми, которые позже в Министерство обороны Сербии, и там мне передали вот такую точку зрения, что если Вучич, собственно, признает независимость Косово в обмен на вступление в Евросоюз, то его просто снесут и сметут. Я уточнила, а каков протестный потенциал вообще в Сербии, насколько протестующий народ? Они сказали, что мы его просто разгрызем, убьем. То есть и военные, и обычные патриоты, потому что мы это не простим. Поэтому Вучич сейчас, может быть, он изначально хотел интеграции с Евросоюзом, но сейчас он является весь таким, является авангардом патриотизма, может быть, заложником, потому что действительно здесь как бы нету выбора. Но нас Сербия не предает, она нас не предаст. А вот эта ситуация с Косово, она играет нам на руку, она играет России на руку, она играет многополярность
Чем?
На руку. Потому что она показывает двуличие американцев, она показывает, что есть рычаги, на которые будут давить американцы и их прокси, их вассал, Евросоюз. Поэтому доверие к ЕС, между прочим, сейчас, если смотреть прогнозы, довольно резко падает. Может быть, это не показатель, там 50% на 40% снизилось, но на 10% как минимум. Сейчас идет разочарование в Евросоюзе. И спасибо, кстати, специальной военной операции за это. Потому что специальная военная операция Российской Федерации на самом деле показала истинное лицо европейских элит, которые оказались ничем иным, как марионетками в руках американской гегемонии.
Ну, это понятно. А если смотреть с нашей стороны, а не просто как геополитическую вот ситуацию, то есть отложено до 1 сентября, да, условно, 1 сентября все вспыхивает опять по новой. Что сможет сделать Россия, кроме, ну, громких заявлений «остановитесь» и так далее? Притом и вы сказали, и все знают, что Косово одна из достаточно серьезных баз НАТО. Это не шуточная как бы история, да. Просто пререканий каких-то словесных.
Здесь зависит от того, где мы будем в этот момент на территории Украины. То есть насколько мы сильно продвинемся, насколько будут наши позиции на Украине, да. То есть вопрос в продвижении. Я полагаю, что, по крайней мере, то, что мы сейчас видим, что вот этого заявленного, декларируемого повсеместно на всех украинских телеканалах контрнаступления просто нету. Почему? Потому что армия Украины выдохлась, новые поставки вооружений не всегда применяются оперативно и не всегда украинский персонал обучен на нем работать. А если обучен, то не всегда это оканчивается успехом. Российская Федерация успешно продвигается по всем фронтам, начиная с бомбардировки непосредственно вот этих вот складов с теми же «Хаймерсами» или «Тремя семерками», ну или тоже из последних новостей, что прекрасно, это уничтожение иностранного легиона, где, кажется, 250 человек личного состава иностранного легиона вот этого были уничтожены. Поэтому, на самом деле, к 1 сентября мир, может быть, уже необратимо измениться, и даже Косово не решится на такие меры. Возможно, вот эта пауза, которая была взята, она сохранит очень многое. И я предполагаю, что 1 сентября будет совершенно другая обстановка на территории. У России будут гораздо более серьезные, сильные, основательные позиции. Ну, конечно, хочется надеяться, что, возможно, Киев капитулирует к этому времени, но украинский народ упрямый, и как бы я, как человек тоже с Украины, крови, я это прекрасно понимаю, их можно понять. Сопротивление, в общем-то, они будут оказывать максимально долго, особенно когда их подпитывают вот этой англо-американской, англосаксонской наркотической вот этой истории. Кстати, вы знаете, мне с фронта из села Долгенькое привезли шоколад, вот такой вот трофейный натовский, и пакет с натовской едой, где написано «Поляница». Сегодня буду о нем говорить на телеканале «Звезда». Но вот, в общем, я не знаю, что в этом пакете, я не буду открывать. Наверное, это нужно передать. Это шоколад, как бы, который
не с соевым
молоком. Я его передам, наверное, техническим, да, специалистам на выявление там каких-то наркотических веществ. Но, может быть, вот упрямство украинцев плюс вот такой пакет позволит им, конечно, держаться еще до 1 сентября. Но посмотрим. На самом деле, еще серьезные радостные новости приходят от продвижения наших войск, в том числе Авдеевское направление. Поэтому я думаю, что к 1 сентября ситуация радикально изменится, и тогда Россия даже, вот это даже дипломатическое заявление, что мы осуждаем, будет звучать еще более серьезно. И оно будет иметь гораздо больший вес и значение.
Раз мы с вами все-таки о геополитике, давайте мы по Европе чуть-чуть пройдемся, ну, чтобы для общего понимания, чтобы как-то пазл сложился. А можно тогда объяснить, почему, допустим, ну, я так, знаете, по-дворовому скажу, а почему Орбан такой дерзкий? Да, вот почему? То есть он в Евросоюзе, то есть он получает то, что называется, все... плюшки оттуда, но все равно такое, а мы не будем вот этого делать, а мы не будем вот этого делать, и это для нас важнее, там, и так далее. Почему его не придушат, не задушат?
Его пытались придушить в марте этого года, там как раз проходили парламентские выборы, когда впервые оппозиция выдвинула единого кандидата под названием Маркизай. Это его фамилия, двойная Маркизай. Он мэр одного из городов небольших в Венгрии и католик вроде как, у него там вроде 5 детей, а сделали все идеально под венгерский менталитет. Этот кандидат еще учился в Канаде и в США, имеет связи хорошие с американским бизнесом, но при этом вроде вот такой вот католик правоверный. Но объединенный кандидат от оппозиции под названием Маркизай потерпел полный провал, и Орбан блестяще выиграл эти выборы. В этого кандидата Маркизая были вложены все ресурсы соросовских систем. Мы прекрасно помним, что для Сороса главный враг, один из главных врагов, помимо Путина, это, конечно же, Орбан, который его выдворил, который закрывает неистовые его фонды. Но вот Маркизай — это была такая вот марионеточная фигура, которая была выкормлена Соросом. И вот этот вот семьянин с 5 детьми выступал активно за ЛГБТ-браки и, в общем, проводил ту повестку, которая совсем чужда венгерскому консервативному обществу. Так вот, он не избрался, Орбан сохранил свои позиции. Я могу сказать, что очень многие специалисты по Венгрии говорили о возможном конце и закате эпохи Орбана и приходе этого Маркизая. Этого не произошло. Даже я предполагала, что будет довольно сложно Орбану укрепить свои позиции. Но нет, он совершенно явно, совершенно четко оставил за собой это место. И сейчас он абсолютно легитимный, он абсолютно легальный. И сейчас он заявляет абсолютно трезвые вещи. Он суверенист. Для него его страна выше, чем какой-то альянс, выше, чем какое-то объединение. Это в геополитике, в международных отношениях называется позиция реализма. То есть значение какой-то наднациональной структуры и ее правовая система, она гораздо ниже, чем правовая система и значение страны и законодательства собственной страны. И поэтому Орбан произносит такие слова, что для нас Брюссель не начальник. Цитирую, мы независимая суверенная венгерская нация, мы участвуем в совместных решениях, если они не подходят для нас, мы так и говорим. Если они не подходят, и мы можем им препятствовать, то совместное решение не появится. Почему такой яркий, почему такая яркая формула, да, и как вы сказали, почему он вот так вот дерзок? Потому что он легален, легитимен, да, обладает поддержкой своего собственного народа, его и выбрали, потому что он представитель этого суверенизма и реализма. Поэтому у него все абсолютно идеально в стране с точки зрения вообще его позиции, протестное настроение очень маленькое, если оно есть, то оно, как правило, раскачивается извне, и это даже не сравнимо с какими-либо другими странами. Совершенно прекрасный кандидат, вот так должны вести себя здоровые европейцы. Поэтому Орбан для многих, кстати, политиков, которые сейчас пытаются прорваться к власти и во Франции, и в Германии, или, например, в той же Италии, он для них образец. Вспомните, сколько раз встречалась Марин Ле Пен с Орбаном. Несколько раз. Для нее это такой пример, как нужно быть, как нужно руководить своей страной, находиться в Евросоюзе, но при этом отстаивать национальные интересы. И вот эти сейчас личности, которые ориентируются на Орбана в других странах, если уж мы заговорили вообще о Европе в целом, и в Италии это и Сальвини, да, и Мелони, да. Германия — это партия «Альтернатива для Германии», во Франции это меланшонисты, хотя здесь оговорка, меланшонисты именно с точки зрения геополитики не приемлют Евросоюз, так-то в принципе по их идеям социальной политики у них все очень близко к проамериканской повестке, и Марин Ле Пен, вот тоже правый такой контур, который сейчас выступает вот за то, чтобы во Франции все было как в Венгрии, чтобы был суверенный голос. Но, к сожалению, в отличие от Венгрии, в этих странах, которые мы перечислили, Германия, Италия и Франция, сейчас доминирует глобалистская повестка. Это марионеточное государство, и их правителей нельзя никак иначе, как марионетка, назвать. Макрон – это просто такая некоторая кукла, которая управляется со стороны глобалистских элит, причем заражные рычажки. Вот эти ниточки, которые есть у кукол, у Макрона – это скандалы. Почему сейчас у Бергейт такой был яркий скандал, что он там лоббировал интересы американской компании? Потому что ему нужно показать, дорогой друг, мы знаем, откуда ты, мы помним, мы тебя выкормили, мы на тебя сделали большую ставку, и мы знаем, как тобой манипулировать. Убергейт, а если хочешь, а если не будешь следовать нашим заветам, еще сильнее. Посмотрите, Убергейт прошел, и Макрон внезапно начинает ужесточать риторику в отношении России и уже, собственно, нас обвинил
да.
в том, что мы обстреляли.
Я вот хотел об этом... Да.
Это же...
Да, сказать как раз вот именно об этом, что вдруг у него она как-то, то он названивает нашему президенту, то он говорит, что он там 100 часов там проводит, а то вдруг он там разговаривает, как будто ему из Белого дома смс-ка пришла.
Да, причем, посмотрите, если Макрон несколько месяцев назад еще, когда про Бучу был разговор, его спросили, геноцид ли это, он сказал, нет, я бы поостерегся от таких высказываний, то сейчас, по крайней мере, по пресс-коммунике Елисейского дворца, хотя он может потом откреститься, сказав, что кто-то что-то напутал, если уже будет грандиозный скандал, но пока никто не открестился. Значит, в этом пресс-коммунике Елисейского дворца после переговоров Зеленского и Эммануэля Макрона сообщили, что Макрон назвал обстрел Еленовки бойней, учиненной российскими вооруженными силами. То есть это очень серьезное обвинение, особенно для президента, который пытается из себя изобразить миротворца, по крайней мере, действительно, как вы сказали, пытался с этими 100 часами и с этими постоянными звонками в Кремль, собственно,
молодец.
Это очень интересные вещи. Я думаю, это было сложно, но возможно. Собственно, наверное, так же сложно, как слушать Макрона, когда он звонит и в каких-то очень занудных французских терминах говорит о том, что нам необходим мир. И когда наш президент говорит, ну давайте мир тогда, мы все сказали, что нужно для мира. А Макрон говорит, нет, вы агрессоры. Собственно, я думаю, что вот это заявление по Еленовке, оно тоже вызвано тем Убергейтом. Ему просто говорят, ему поступают маленькие телеграммки на пейджер, не знаю, какую он систему коммуникации с Вашингтоном имеет, возможно, какой-то iPhone, в котором по фейстайму там звонки от McKinsey или кого-то еще. И ему было сказано, ты должен взять курс на ожесточение риторики. Это мое предположение, это всего лишь некоторый мой имагинативный анализ, как человека, который занимается французской политикой, но я просто очень чувствую вот эти вот изменения в его речи, так как слежу практически на протяжении там 5, может быть, даже 7 лет за ним и за его заявлениями, и я отмечаю, что здесь действительно есть какое-то новшество. И это новшество заключается в ужесточении повестки. И я думаю, что все скандалы, которые сейчас происходят, они направлены на то, чтобы усилить давление. И вот, собственно, в Италии сейчас тоже происходит интересная ситуация. Дагестан пал, при этом совершенно обстановка нестабильности, непонятно, кто будет следующим премьер-министром. Все пугают СМИ мейнстримные, Сальвини и Мелони, как такими новыми лидерами Италии, от которых нужно скорее избавиться, что это просто какой-то будет ужас и тоталитаризм. Правый рейх, но на самом деле, если уж посмотреть повестки, то правый рейх и четвертый рейх, и вообще атмосфера либерального тоталитаризма, это как раз был Драги. Будем смотреть за развитием событий. Сейчас, конечно, масло в огонь подольет экономический кризис Европы. Это очень неприятная будет и трагичная история. Она действительно трагичная. Может быть, конечно, некоторые ей радуются, что да, в Европе будет кризис, и Европа, в принципе, будет пожинать плоды своей русофобской политики, но, с другой стороны, простые люди этого не заслужили, простые люди не призывали поддерживать киевский режим, простые люди выступали за диалог, за мир, и вот эти простые люди сейчас будут страдать. А страдать они будут серьезно, потому что отопление в той же Франции, например, например, на 60 квадратных метров вы должны заплатить в один месяц где-то 350 евро, 400 евро, для того, чтобы это пространство зимой отапливалось за один месяц. Сейчас цены подскакивают, причем там очень хитрая система, как они подскакивают за киловатт.
Но это много, просто чтобы понимать, это много?
Это много. это много. Вот смотрите, вы, например, средний обычный гражданин, который работает где-нибудь, например, официантом в кафе. Вы получаете, ну, где-то 1500 евро, uh-huh. или, может быть, 2000 евро. Где-то порядка от 500 uh-huh. до 800 или до 1000 евро у вас уходит на аренду. Значит, 1000 у вас остается или 500 на вас самих. Из этих 1000 или 500 вы 400 отдаете на отопление или 500 уже. И получается, что вы живете на 500 евро в месяц. Это нормально, это совершенно можно прожить. Там есть варианты, как прожить, и сейчас уже даже появляются лайфхаки. Например, какие продукты uh-huh. покупать, чтобы сэкономить. Или сейчас я тоже обнаружила в сети, моя подруга из Парижа, Катя Гадаль, журналистка, обратила мое внимание на новые типы статей. Сейчас появляются статьи, раньше было 10 вещей, которые необходимо купить этим летом, а сейчас 10 вещей, которые не нужно покупать этим летом. То есть коллапс фантастический. Причем, кто бы это говорил? Это говорят не люди, которые выступают против потребления, не эко-активисты. Это говорят бьюти-блогеры или какие-то просто обычные девушки, которые делают обзоры на повседневную жизнь, на рестораны. Они говорят, вот 10 вещей, которые не надо покупать в связи с тем, что они подорожали или что-то в таком духе. В общем, это коллапс, он на самом деле очень серьезно бьет по всей Европе. Более того, даже сейчас 42 градуса было в Париже, и охлаждать помещение тоже надо. И вот это охлаждение помещений в такие баснословные деньги вылилось. Ну а в 42 градуса не особо-то приятно сидеть, на самом деле, в какой-нибудь парижской квартире, пусть даже она там как-то, может быть, открывается, проветривается, все равно это на самом деле целое испытание. Поэтому ситуация ухудшается. Мне очень жалко европейцев, мне очень жалко моих коллег, которые там. Я надеюсь, что все-таки Европа одумается и успеет принять какие-то меры.
Дарья, скажите, пожалуйста, так у меня такой вот просто житейский вопрос. Но а тот, кто принимает решения, они видят же, и как мы с вами, они живут в этих странах, они видят, чем это закончится. Они не боятся какого-то народного гнева, то, что их не выберут на ближайших выборах. Ну, какие-то вот простые, элементарные вещи. Или мы просто, так нагнетаем. А, им холодно будет.
Вы знаете, у меня вопрос, а видят ли они вообще это? А понимают ли они на самом деле страдания народа? Потому что когда я видела, как Макрон условно ехал праздновать свое второе избрание, и он пропал на ночь, uh-huh. то есть у него была тусовка, вечеринка, по-моему, в Версальском дворце, он даже Байдену не ответил, я подумала, а вдруг эти правители настолько несчастны, что они даже не знают, как живут народ, потому что у них всегда перед глазами какая-то картинка, у них всегда какая-то инсталляция, они приезжают в регион, туда приходят только отобранные люди, которые говорят с Макроном и задают вопросы. Если Макрон делает шаг в сторону и по своей воле куда-то идет, сразу на него набрасывается. Поэтому я предполагаю первый вопрос, ответ. У него, они живут в вакууме, они просто не знают, что такое народ, они не знают, каково это ездить на электричке RER в Париж каждый день, они не знают, какое количество там мигрантов, что не надо после 22 ходить одной женщине, например, одиноко, потому что могут как-то и наброситься. И если в 2012 году, когда вот я жила тогда во Франции, училась, я помню, что единственное максимум, mm-hmm. что могло произойти, это меня просто могли спросить, девушка, а как дела, как что, как вы проводите вечер? Ну, можно было отшутиться, убежать, там, помахать, а вот сейчас уже это не так, это не помашешь и не отшутишься, это уже серьезная разборка, потому что начинается действительно очень серьезное миграционное противостояние, но и бедность, и поэтому, естественно, будет расти уровень преступности. А второй момент. А боятся ли они, что их не переизберут? С одной стороны, да. И Макрон явно трясся за свое президентское место и сделал все, чтобы его сохранить. Но, с другой стороны, я не знаю, доживут ли они до следующих выборов, потому что народный гнев сейчас уже начал выходить на улицу, он начал проявлять себя в манифестациях. И сейчас это и желтые жилеты, которые начинают призывать к забастовкам, это и фермеры. Я думаю, что осенью начнется самое интересное. Когда начались желтые жилеты? Мы помним, это был 2018 год, осень, и я была на манифестациях в декабре. Это были масштабные, вообще огромные забастовки. Сейчас просто жарко бастовать. И еще нету такой колоссальной проблемы, нету такого удара по кошелькам. Он еще не слишком сильно чувствуется. Да, все подорожало, конечно, да, и кондиционеры это тоже очень дорого, но тем не менее, пока еще вот этот вот отпускной сезон, vacances, как говорят во Франции, каникулы. А вот когда vacances uh-huh. закончится, народная воля проснется, начнется новый политический сезон, тогда я уверена, что вот эта народная лавина начнет очень сильно такой вот цунамическим образом, как цунами, наваливаться на Елисейский дворец. на какое-то время заблокировать этот народный гнев получится, а вот потом произойдет невероятное. И я уверена, что революция в Европе еще произойдет.
Да, то есть мы будем отмечать не только 14 июля, день взятия Бастилии парижскими коммунарами, но и еще какой-то день. И это может появиться в каком-то нашем художественном фильме. Спасибо большое, несмотря на то, что вы обрисовали такую картину, но жизнь — это жизнь, и мир складывается из того, что он складывается, из твоих же действий, а не из каких-то этих самых воздушных замков, которые ты себе там напридумывал. Дарья Платонова у нас была, политический обозреватель портала geopolitica.ru.